«Будет теперь воображать себя выше, чем она есть», — сказала матушка нянюшке, когда ведьмы шли рядом, вдыхая душистые ароматы ночи.
«А она королева. Это довольно-таки высокое положение», — сказал нянюшка Яг. «Почти вровень с ведьмами».
«Да, но не стоит нас задирать», — сказала матушка Буревей. «Да, мы имеем огромные преимущества, но ведем себя скромно и не заносимся. Всякий скажет, что я всю жизнь была предельно скромна».
«Ты у меня всегда была нежной фиалкой. Я всегда так и говорил».
«Что касается смирения, — говорил я всем, — так никого нет в этом мире смирения Эсме Буревей. Всегда держусь в сторонке и скромно делаю свое дело. В половине случаев я даже не знала, что ты там», — поддакнула нянюшка Яга. «Я вообще-то не договорила, Гита. Извини».
Какое-то время они шли молча. Вечер был сухой и теплый. На деревьях щебетали птицы. Нянюшка сказала:
«Как забавно думать о том, что Маград вышла замуж и все такое прочее».
«Какое такое прочее ты имеешь в виду?»
«Ну, ты знаешь, замужественное прочее», — пояснил нянюшка. «Я ей дала парочку советов. Всегда надевай что-нибудь, ложась в постель, чтобы интерес у мужчины не остыл».
«Ты всегда надевала шляпу».
«Верно».
Нянюшка помахивала жареной колбаской на шпажке. Она твердо верила, что надо при любом подвернувшемся случае запасаться дармовыми харчами.
«Я считаю, свадебный пир удался на славу, правда? А Маград прям вся светился от счастья».
«А я считаю, что вид у нее был разгоряченный и взволнованный».
«Ну, у невесты-то она самая и есть, горячится от счастья».
«Впрочем, ты права», — сказала матушка Буревей, идя чуточку впереди.
«Ужин и впрямь был хорош.
Я никогда раньше не пробовала вегетарианских блюд. Слушай, а вегетариан — это вообще где?»
«Когда я выходила замуж за господина Ягга, нам на свадебный ужин подали 3 дюжины устриц. Кстати, не помогло совершенно.
А еще мне понравилось, что они всем нам раздали по куску свадебного торта в кулечке», — сказала матушка.
«Ага. Знаешь, говорят, если положить кусочек свадебного торта под подушку, то увидишь во сне своего будущего му...»
Нянюшка прикусила язык. Она остановилась в смущении, совершенно несвойственным представителем семейства Ягг.
«Да ничего, — сказала матушка, — ничего страшного. Прости, Эсме. Все происходит где-нибудь, я знаю. Знаю. Все происходит где-то. Так что в конце все равно. Это очень умное мышление, Эсме».
«Торт — это хорошо, — сказала матушка. — Но вот прямо сейчас, сама не знаю почему, на самом деле, знаешь, что мне очень хочется? Гид, прямо сейчас мне хочется карамелек».
Последнее слово повисло в воздухе, точно эхо ружейного выстрела. Нянюшка остановилась. Рука ее нырнула в карман, где обычно лежал дежурный кулек конфет с прилипшими к ним соринками. Она уставилась на затылок Эсме, на бублик седых волос под полями остроконечной шляпы.
«Карамель?»
— переспросила она.
«Ну, есть же у тебя твой заветный кулечек», — сказала матушка, не оборачиваясь. «Эсме, ты хочешь что-то сказать, Гита, насчет кульков с конфетками?»
Матушка по-прежнему шла, не оглядываясь.
Нянюшка уставилась на свои башмаки. «Нет, Эсме», —
кротко сказала она.
«Я знаю, что ты ходила к долговязому, кстати. И как ты туда проникла?»
«С помощью особой подковы»,
— матушка кивнула.
«Не обязательно было вмешивать его, Гита».
«Да, Эсме».
«Он такой же коварный, как и она».
«Да, Эсме».
«Ты практикуешь на мне превентивное смирение?»
«Да, Эсме».
Они прошли еще немного.
«А что это за танец? Джейсон и его парни сплясали, когда напились?» — спросила матушка Буревей. «Это ланкерский танец с палкой и ведром, Эсме».
«А это законно?»
«Ну, технически они не должны были плясать его в присутствии женщин», — сказал нянюшка. «Это могли посчитать сексуальным моррисментом». «И мне кажется, Маград очень удивилась, когда ты стала декламировать свою поэму в разгар праздника».
«Поэму?
Ну, ту, где надо руками всякое показывать».
«Ах, эту поэму!»
«Я видела, как Веренс сделал заметки на салфетке».
Нянюшка снова погрузила руку в бездонные глубины своего одеяния и извлекла бутылку шампанского оттуда, где она, казалось, совершенно не могла поместиться.
«И знаешь, вид у нее был совершенно счастливый», — сказала она. «Хоть и стояла она там в разорванном грязном платье поверх кольчуги. Эй, ты знаешь, что она мне рассказала?»
«Что?»
«Помнишь тот старый портрет королевы Инч,
Ну, тут где она, в железном корсете. Там еще куча шипов и ножей на колеснице, помнишь? Ну, так вот, она сказала, что дух Инчи помогал ей. Она сказала, что наделала ее доспехи и совершала такое, на что бы никогда в жизни не отважилась.
— Подумать только, — сказала матушка неопределенно.
— Добрая старина, — согласилась нянюшка.
Потом они снова какое-то время шли в молчании.
— Выходит, ты ей не сказала, что королевы Инчи вообще на свете не было?
— Конечно, не сказала.
Старый король Люли сочинил ее от начала до конца, потому что ему казалось, мы нуждаемся в романтической истории. Он немного свихнулся на этом и даже додумался соорудить для нее латы. Я знаю. Муж моей прабабушки выковал их из лудильного корыта и пары кастрюль. Но ты и не подумала сообщить об этом, Маград?
Нет.
Матушка кивнула.
Забавно все-таки, сказала она. Даже когда Маград совершенно меняется, она остается все той же Маград.
Нянюшка извлекла откуда-то из недр своего передника деревянную ложку. Затем она сняла шляпу и осторожно вытащила оттуда плошку с заварным кремом, сливками и желе. Нянюшка Як была отличным собирателем оставленных без присмотра мелочей.
— Ха! Вот скажи на милость, чего ты все время таскаешь еду? — сказала матушка. — Да ты только скажи, верность тебе целую бодейку крема пожалуют. Ты знаешь, сам он к нему даже не притрагивается. — А так гораздо веселее, — сказала нянюшка, — а то не хватает остроты ощущений.
Кусты затрещали, и из чащи вырвался единорог. Он был безумен, он был зол, он остался в мире, к которому не принадлежал, и оказался в западне. Единорог взрыл копытами землю в 100 ярдах от них и опустил свой рог.
— Опа!
— сказала нянюшка, роняя десерты.
— Давай-ка лезем скоренько вон на то дерево. Скоренько!
Матушка Буревей замотала головой.
— Нет уж, на этот раз я убегать не стану. Она не смогла одолеть меня прежде, так неужто одолеет с помощью животного, а?
— А ты видела, какого размера у него рог?
— Все я отлично вижу, —
спокойно ответила матушка. Единорог пригнул голову и приготовился атаковать. Нянюшка Як добежала до ближайшего дерева с достаточно низкими сучьями и вскарабкалась на него. Матушка сплела руки на груди.
«Эсме, полезай скорее!»
«Нет. Может, сейчас я мыслю недостаточно ясно, но я в здравом уме. Есть вещи, от которых мне негоже убегать».
Белое чудовище мчалось по просеке между деревьев. Тысячи фунтов мышц, а впереди 12-дюймовый сверкающий рог. Следом клубился пар.
«Эсме!»
Время кругов завершалось. К тому же она теперь знала, почему ее разум так измучен. И это помогло. Она больше не слышала призрачных мыслей тысяч других Эсме Буревей. Какая-то из них, возможно, живет в мире, которым правят эльфы. Или умерла давным-давно. А иные живут долго и счастливо, как им кажется. Матушка Буревей редко жалела о чем бы то ни было, ибо сожаления сентиментальны, но чувствовала крохотную печаль от того, что ей никогда не доведется увидеться с ними. Кто-то из них, возможно, собрался умирать сейчас. Здесь, на этой тропе. Что бы ты ни делала, это означает, что миллион твоих копий занято чем-то другим. Кто-то собрался умирать. Она предчувствовала их грядущую смерть. Множество смертей Эсме Буревей. И не могла их спасти, потому что случаи руководствуются другими законами. По склонам миллионов холмов девушка бежала. На миллионах мостов девушка выбирала. На миллионах тропинок женщина стояла. Все разные и все одна. Все, что она могла для них сделать, — это быть собой, здесь и сейчас, во что бы то ни стало. Она выбросила перед собой руку в стремительном жесте. В паре ярдов от нее единорог ударился о невидимую стену. От резкой остановки ноги его забились в воздухе, тело содрогнулось от боли, и оставшийся путь он проехал на спине, затормозив у матушкиных ног.
— Гита, — сказала матушка, когда чудище задергалось, пытаясь подняться, — снимай чулки. — Свяжи их в недоуздок и осторожно сбрось мне.
— Эсме.
— Что?
— У меня нет чулок, Эсме.
— А как же та чудесная пара в белой красную полосочку, что я подарила тебе на Хрюждество? Я их сама связала, а ты знаешь, как я ненавижу вязать.
— Ну, сейчас по вечерам тепло. Я люблю, ну, понимаешь, чтобы воздух циркулировал.
Я уйму времени убила, пока вывязала треклятые пятки.
— Прости, Эсме.
— Ну, хотя бы будь так добра, сбегай ко мне домой. И принеси все, что лежит на дне комода.
Да, Эсме.
Но перед этим загляни к Джейсону. и скажи, чтобы как следует разогрел кузню и ждал меня.
Нянюшка посмотрела сверху на корчившегося на тропе единорога. Казалось, он застыл от ужаса перед матушкой и в то же время был совершенно не способен убежать.
— Ах, Эсме, ты же не станешь просить нашего Джейсона, чтобы он...
— Просить его я ни о чем не стану. И тебя ни о чем не прошу.
Матушка Буревей сбросила шляпу и метнула ее в кусты. Затем, не сводя глаз с животного, дотянулась до узла отливавших стальной сединой волос и вынула оттуда несколько несущих шпилек. Узел развернулся, словно проснувшаяся змея, и тонкие волосы распустились до талии, когда матушка пару раз встряхнула головой. Нянюшка застыла, словно парализованная, и восхищенно следила за тем, как матушка снова протянула руку и вырвала с корнем один единственный волос. Матушкины руки проделали в воздухе замысловатые движения, сооружая аркан из тонкого, почти невидимого волоса. Будто не замечая сокрушительного рога, ведьма надела петлю на шею животного и затянула. Сопротивляясь, вздымая неподкованными копытами огромные комья грязи, единорог с трудом поднялся на ноги.
— Этим ты его не удержишь,
— сказала нянюшка, прячась за деревом.
— Я смогла бы удержать его и на паутинке, Гита Яг. Даже на паутинке. А теперь займись-ка делом.
— Да, Эсме.
Единорог запрокинул голову и протяжно закричал.